Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлой передаче мы разобрали первое доказательство бытия Бога Фомы Аквинского. Виктор Петрович, а вот эта схоластичность Фомы – это отличительная черта западного христианства, католицизма? Или в восточном христианстве, в православии, мы ее также находим? Например, у Григория Богослова, Афанасия Великого, как мы говорили в предыдущей нашей передаче.
Совершенно правильно, мы об этом говорили. Скажем, и у преподобного Иоанна Дамаскина есть рассуждение, ну, очень напоминающее рассуждение Фомы Аквинского. В самом начале точного изложения православной веры в главе 3, которая так и называется «Доказательство того, что Бог существует», преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Все сущее или сотворено, или не сотворено. Если сотворено, то, конечно, и изменчиво, ибо чье бытие началось с превращения, то, безусловно, будет подлежать превращению, или погибая, или по собственной воле изменяясь. Если же не сотворено, то, согласно последовательности рассуждения, во всяком случае, и неизменно». И, несколько пропуская рассуждение Иоанна Дамаскина, замечаем его вывод. «Поэтому то, что изменчиво, непременно и сотворено. Будучи же сотворенным, оно обязательно создано кем-либо. Но Создатель должен быть несотворенным, ведь если и Он сотворен, то обязательно создан кем-либо, пока мы не придем к чему-либо несотворенному. Следовательно, будучи несотворенным, Творец, конечно, и неизменен». А чем иным могло бы быть это, как не Богом?
То есть налицо логическое доказательство?
Да, явно это доказательство восходит к тому же самому источнику, из которого черпал свои мысли и Фома Аквинский.
Но здесь же можно возразить, что общий стиль Иоанна Дамаскина скорее схоластичный?
Скорее схоласты основывались в своих произведениях на преподобном Иоанне Дамаскине. Давайте еще раз уточним. Схоластика происходит от слова «школа». Это метод образования, принятый в Западной Европе. Схоластика – это не обязательно союз философии и богословия. Вся византийская мысль, все восточно-христианское богословие было пропитано философией, или платоновской, или аристотелевской. Поэтому нельзя упрекать преподобного Иоанна Дамаскина в схоластичности. Но мы знаем, что это самое лучшее, самое совершенное для того времени, а может быть даже и до сегодняшнего дня, точное изложение православной веры, где истины христианства излагаются четко по пунктам, параграфам, главам, будучи разбитыми на конкретные темы.
Таким образом, мы видим явное заимствование.
Да, известно. Фома Аквинский опирался во многом на преподобного Иоанна Дамаскина, увидя в нем тот авторитет, который показывает, что Аристотель может быть вполне легко, безболезненно воспринят христианской церковью. Отвечая на ваш вопрос о том, как же восточная православная церковь относится к доказательству бытия Бога, по-разному. Это зависит от умонастроения человека. Если человек готов воспринять доказательства, то он увидит в них логику, продолжит их дальше в своей жизни, придя в церковь. Если же человек не готов, если человек явно настроен и своим миросозерцанием и настроением, то никакое доказательство его в этом не убедит. К доказательству также нужно быть готовым.
Ну да, как мы помним слова Спасителя, что если даже и мертвые воскреснут, все равно не поверят.
Да, поэтому любой атеист всегда будет искать какие-то изъяны в доказательстве. А ведь это же не математика. Действительно, в любом философском рассуждении можно найти, как сказал Григорий Богослов, нечто, что относится к самому доказывающему.
Итак, продолжим разбор доказательств бытия Бога Фомы Аквинского.
Да, давайте продолжим. Только, опять же, одно уточнение. Напомню, что Фома Аквинский называет эти свои рассуждения путями, а не доказательствами, показывая тем самым, что каждый путь может в разные времена у разных мыслителей принимать какие-то конкретные, иногда даже отличающиеся друг от друга, строгие рассуждения. В прошлой передаче мы поговорили об так называемом кинетическом доказательстве или доказательстве от движения. Следующее доказательство Фомы Аквинского является как бы обобщением первого доказательства. И называется оно доказательством от причины. Давайте прочитаем текст Фомы Аквинского и попробуем в нем разобраться. Второй путь исходит из понятия производящей причины. В самом деле мы обнаруживаем в чувственных вещах последовательность производящих причин. Однако не обнаруживается и невозможен такой случай, чтобы вещь была своей собственной производящей причиной. Тогда она предшествовала бы сама себе, что невозможно. Нельзя помыслить и того, чтобы ряд производящих причин уходил в бесконечность, ибо в таком ряду начальный член есть причина среднего, а средний – причина конечного. Причем средних членов может быть множество или только один. Устраняя причину, мы устраняем и следствие. Отсюда, если в ряду производящих причин не станет начального члена, не станет также конечного и среднего. Но если ряд производящих причин уходил бы в бесконечность, отсутствовала бы первичная производящая причина. А в таком случае отсутствовали бы и конечное следствие, и промежуточные производящие причины, что очевидным образом ложно. Следовательно, необходимо положить некоторую первичную производящую причину, каковую все именуют Богом.
Если резюмировать то, что вы сейчас прочли, то можно сказать так, кратко. У всего должна быть причина.
Да, А поскольку мы не можем идти в бесконечность, потому что в таком случае просто будем механически повторять, что причиной такого-то явления является другое явление и так далее, мы не найдем причины. А если причина есть, на этом основывается это рассуждение. У всего есть причина. Значит, эта причина должна как бы выходить за пределы этого ряда естественных причин. То есть возвышаться над ними, быть причиной всех причинно-следственных связей. Или, уточняем еще это рассуждение, мы заметим, что Фома здесь неявно повторяет слова арабских философов Аль-Фараби и Ибн Сины, которые различали все вещи на два типа. Вещи, которые существуют в силу своей собственной причины, и вещи, которые существуют по какой-то внешней причине.
Необходимо сущие.
И возможно сущие. Совершенно правильно. Вот необходимо сущим является только Бог. Все остальное является возможно сущим, потому что у него есть какая-то внешняя причина. А если у всего существующего в нашем мире есть причина, и оно не может быть причиной самого себя, тогда это было бы Богом. Значит, мы должны признать, что есть Бог как первичная причина всего существующего в нашем мире.
В этом свете первое доказательство представляется как частный случай этого доказательства.
Да, конечно, потому что в первом доказательстве Фома рассуждает о причине движения. Но ведь понятно, что движение – это лишь один из видов причинно-следственной зависимости.
Но и это доказательство также подвергалось нападкам.
Да, и в этом доказательстве атеисты все равно находят некоторый изъян, который они стараются повернуть против этого доказательства. Это используемое здесь понятие причины.
То есть вы говорите о том, что у Бога должна быть причина?
Конечно. Ведь это доказательство основано на том, что все, что существует в мире, имеет свою причину. Бог существует. Значит, у Бога должна быть своя причина.
Но ведь сам же Фома здесь в этом доказательстве говорит, что невозможно бесконечно умножать вот эту причинно-следственную связь. Тогда мы уйдем в дурную бесконечность.
А с другой стороны, само это доказательство вынуждает нас уходить в дурную бесконечность. Значит, нельзя уходить. Мало ли что там, что не хочется. Доказательство, требующее от нас видеть во всем причину, вынуждает нас ответить на вопрос, а какова причина Бога? А если в причиной Бога мы найдем какого-то другого Бога, тут же возникает вопрос, какова причина того Бога?
То есть мы приходим к выводу, что существование Бога доказать невозможно логически.
Получается так. Кстати, это рассуждение очень часто повторяется. И мне неоднократно приходилось выслушивать эти, так сказать, язвительные доводы аргументов. Но если Бог существует, а у всего существующего есть причина, какова же причина существования Бога? А на ответ, что у Бога нет причины, они говорят, ну вот видите, вы же сами себе противоречите. Говорит, что у всего есть причина, а у Бога, видите ли, нет причины.
Но ведь и Платон, и Аристотель все говорили, что причина существования Бога в нем самом.
Атеисты и говорят, что мы сами себе противоречим, что причина Бога в нем самом. А почему не может быть причины в мире самом по себе, в вещи самой по себе? Почему мы Бога выделяем и отделяем от всего мира? Так нам его захотелось определить. Ну ладно, не будем больше воспроизводить эту полемику. На самом деле рассуждение атеистов софистично, а не Фомы или других христианских богословов. Ведь здесь же явно говорится о том, что Бог есть первопричина, то есть причина сама в себе. Чтобы было понятно, приведу такой пример. Вот, допустим, я говорю фразу, с которой согласится любой физик. «Все в мире имеет массу». Вы со мной согласитесь, конечно, все в мире имеет массу. Тогда я вас спрошу, а какова масса массы? Вы скажете, ну как же, масса же не имеет массы, масса же это не вещь. Я говорю, да подождите, я же сказал, что все в мире имеет массу. Значит, и масса. Вы говорите, ну это же неправильно. Когда мы говорили, что все имеет массу, мы же говорили, что любая вещь имеет массу. Масса – это не вещь, поэтому нельзя говорить масса массы.
Ну да, это же явно софистика.
Это явная софистика, или точнее, может быть, не софистика для кого-то, а просто неумение разобраться в понятиях. С вещью и массой, как свойством этой вещи, мы можем разобраться. Это нам привычно. А вот с явлением и причиной явления мы уже не разбираемся. А вот когда мы говорим, что Бог есть причина сама по себе, и спрашивать о причине причины, то же самое, как спрашивать массу массы, температуру температуры или объем объема. Нужно четко разбираться в понятиях. Бог есть первопричина.
Причина в том, что мы Бога воспринимаем как вещь.
Конечно, и если Бог был бы действительно вещью, как античные боги, тогда мы вправе спросить, а, собственно говоря, это и спрашивали ранние христиане, а какова причина бога Аполлона? Бог Зевс, да? А какова причина бога Зевса? А Кранид? А какова причина Кранида? И так далее. А где же первая причина ваших богов? И ответ ранние христиане не слышали, потому что греки, язычники не могли на него ответить. У них не было понятия бога первопричины. А христианское богословие четко отмечает, Бог есть первопричина. Это не вещь, это не тварный предмет. Он творец. И спрашивает, кто сотворил Творца, то же самое, как спрашивает, какова масса массы. Поэтому возражение атеистов основано на элементарном непонимании логики этого доказательства, неумении разобраться в понятиях, в элементарной путанице понятий.
Итак, это было второе доказательство бытия Бога Фомы Аквинского. На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим рассказ об одном из выдающихся богословов, философов, учителей Западной католической церкви – Фоме Аквинском.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ об одном из выдающихся богословов, философов Западной католической церкви Фоме Аквинском. В прошлых наших передачах мы разобрали первое и второе доказательства бытия Бога Фомы Аквинского.
Третье доказательство, или третий путь, который, как пишет Фома Аквинский, исходит из понятий возможности и необходимости и сводится к следующему. Давайте опять прочитаем текст Фомы Аквинского и попробуем в нем разобраться. «Мы обнаруживаем среди вещей такие, для которых возможно и быть, и не быть. Обнаруживается, что они возникают и гибнут, из чего явствует, что для них возможно и быть, и не быть. Но для всех вещей такого рода невозможно вечное бытие. Коль скоро нечто может перейти в небытие, оно когда-нибудь перейдет в него». Если же все может не быть, то когда-нибудь в мире ничего не будет. Но если это истинно, уже сейчас ничего нет. Ибо несущее не приходит к бытию иначе, чем через нечто сущее. Итак, если бы не было ничего сущего, невозможно было бы, чтобы что-либо перешло в бытие. И потому ничего не было бы, что очевидным образом ложно. Итак, не все сущее случайно, но в мире должно быть нечто необходимое. Однако все необходимое либо имеет некоторую внешнюю причину своей необходимости, либо не имеет. Между тем невозможно, чтобы ряд необходимых сущностей, обусловливающих необходимость друг друга, уходил в бесконечность. Таким же образом, как это происходит с производящими причинами, что доказано выше. Поэтому необходимо положить некую необходимую сущность, необходимую самое по себе, не имеющую внешней причины своей необходимости, но самое составляющую причину необходимости всех иных. По общему мнению, это есть Бог.
Подождите, Виктор Петрович, так мы в предыдущем доказательстве сказали, что у всего есть причина, а здесь Фома как бы сам противоречит себе, получается. Все может как быть, так и не быть.
Да, и что получается, что любая вещь существует как бы случайно. Да, по форме может показаться, что это доказательство противоречит предыдущему. но по сути они говорят об одном и том же. Здесь делается акцент на другое. Да, любая вещь не имеет причину своего существования в самой себе. Иначе говоря, она существует в силу каких-то внешних причин. Вот собрались эти причины, вещь появилась. Не собрались, вещь не появилась. Примерно так же, как каждый из нас в какой-то степени случайно появился на свет. Познакомились наши родители, пересеклись их жизненные пути. Мы родились, не познакомились бы родители. Неизвестно, были бы мы или нет. Мы не говорим, конечно, о промысле Божьем. Мы имеем в виду чисто земной материальный аспект. Также и любая вещь в нашем мире может как быть, так и не быть. Все в мире появляется, исчезает, возникает, одно из другого, и все вещи изменчивы и текучи. Но весь наш мир состоит из такого рода вещей. Поэтому, если все вещи могут не быть, значит, и наш мир, который состоит из подобного рода вещей, тоже в один прекрасный момент вдруг может перестать быть. Но если бы он перестал быть, то он бы уже никогда не возник. Потому что он перестал быть, а из небытия ничего не возникает. А если бы это было так, допустим, что Бога нет, и мир существует вечно, значит, этот момент уже должен был бы наступить. Значит, мира нет. Вот такова логика Фомы Аквинского. Но все-таки мир существует. Хотя он мог бы не существовать, состоя из подобного рода случайных вещей. Значит, получается, что существование мира необходимо. Но эта необходимость в самом мире не содержится. Ведь мир состоит из случайных вещей, поэтому и мир сам существует случайно, но он существует необходимо.
То есть получается, что мир не может существовать ради самого себя?
Да, точнее, сам по своей собственной причине. А если он существует необходимо, как мы пришли к выводу, значит, должно существовать то, что имеет причину существования в самом себе. А это и есть Бог. Только Бог имеет причину существования в самом себе. Является тем, из сущности кого вытекает свое собственное существование. Из сущности мира не вытекает его существование. Значит, существует Бог, как абсолютно необходимое существо.
То есть здесь Фома ищет основания существования этого мира.
Да. И этим основанием должна быть некоторая абсолютно необходимая сущность, которая не будет самим миром или находиться в самом этом мире.
Продолжая нашу логику, можно здесь привести возражение современного человека, который изучал физику, и он скажет, конечно, есть такие неизменные частицы, это атомы, и, как мы знаем, изменение – это всего лишь переход из одного состояния в другое.
Конечно, да, и во всем мире сохраняется масса, сохраняется энергия. Это закон сохранения массы и энергии, открытый и применяемый в современных науках. Да, с этой точки зрения доказательство Фомы Аквинского может выглядеть не совсем удачным, как бы противоречащим данным современной науки. Действительно, основа существования нашего мира в самом этом мире, в его материальности. Но, как мы об этом уже как-то говорили, приходится напоминать, что именно самая современная наука показала, что наш мир все-таки не имеет основания сам в себе. Наш мир тоже возник около 14 миллиардов лет назад в результате большого взрыва. Возникает наша Вселенная, которая обладает удивительными свойствами. Она очень неустойчива. Равновесие сил четырех видов взаимодействия – сильного, слабого, гравитационного, электромагнитного – очень неустойчиво. Так что Вселенная, получается, и возникла, непонятно по какой причине, и продолжает поддерживать свое состояние, непонятно по какой причине, приведшей к его такой тонкой настроенности, то, что в физике называется антропным принципом. Удивительно, но современная физика приходит к выводу о каких-то внешних причинах существования нашей Вселенной, которые привели к ее существованию, которые поддерживают ее нынешнее существование. Так что, действительно, это некоторый путь рассуждения Фомы Аквинского. И те самые элементарные частицы, о которых вы сказали, тоже их существование далеко не очевидно. Было состояние Вселенной, когда элементарных частиц не было, когда Вселенная была сверхгорячей, в самые первые мгновения после Большого Взрыва. Потом Вселенная остывает до этих элементарных частиц с их нынешними положениями, зарядом, массой, другими свойствами. Почему они такие, а не другие? Почему именно такие свойства привели к образованию Вселенной? А если бы они были другими, Вселенная не образовалась бы. То, что и называется антропным принципом. Так что слишком много таких случайностей, как бы, на основании которых наша Вселенная существует. Поэтому здесь даже данных современной науки уже достаточно для того, чтобы сделать вывод, подтверждающий правоту Фомы Аквинского, что все-таки наша Вселенная имеет причину существования вне себя.
И Фома продолжает и приводит четвертое доказательство бытия Бога.
Вот как он пишет. Четвертый путь исходит из различных степеней, которые обнаруживаются в вещах. Мы находим среди вещей более или менее совершенные, или истинные, или благородные. И так обстоит дело с прочими отношениями такого же рода. Но о большей или меньшей степени говорят в том случае, когда имеется различная приближенность к некоторому пределу. Так, более теплым является то, что более приближается к пределу теплоты. Итак, есть нечто в предельной степени, обладающее истиной, и совершенством, и благородством, а следовательно и бытием. Ибо то, что в наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть, как сказано во второй книге «Метафизики», глава 4. Но то, что в предельной степени обладает некоторым качеством, есть причина всех проявлений этого качества. Так, огонь, как предел теплоты, есть причина всего теплого, как сказано в той же книге. Отсюда следует, что есть некоторая сущность, являющаяся для всех сущностей причиной блага и всякого совершенства, и ее мы именуем Богом.
Обратим сразу внимание, что здесь Фома явно цитирует Аристотеля.
Да, строго ссылаясь, как нормальный современный исследователь, приводя ссылку на такую-то книгу метафизики, такую-то главу из этой книги. Но давайте проанализируем немножко это рассуждение, которое можно назвать рассуждением о степенях совершенства. Оно, между прочим, тоже не новое. И даже Ансельм Кентерберийский в монологе приводил подобного же рода доказательства. Правда, впоследствии Ансельм разочаровался в этом доказательстве о степенях совершенства, предложив онтологическое доказательство.
А в чем причина была?
А вот причина, я думаю, как раз та же самая, по которой святитель Григорий Богослов предупреждал нас о том, что нужно воздерживаться от доказательства бытия Бога по причине субъективности наших восприятий, наших суждений. Ну, что такое совершенство? Вот я говорю, этот человек хороший, а вы говорите, да он не совсем хороший. Я говорю, этот человек умный, вы говорите, да он совершенно ничего не знает. Наше представление относительное. Я говорю, посмотрите, как мир красив, вы говорите, да он ужасен, он безобразен. Все относительно. Особенно такие понятия, как ум, красота, порядок, гармония.
Ведь Фома приводит пример горячего-холодного, это же не относительно.
Вот обращаю ваше внимание на небольшую, но очень важную для Фомы тонкость. Он не говорит о горячем и холодном, он говорит о горячем и теплом, о горячем и менее горячем. Как, например, он не говорит о умном и глупом, он говорит о более и менее умном. Это очень важное замечание, поскольку сравнение его с огнем. Есть предел тепла. Огонь, который одному дает больше тепла, скажем, кипяченая вода. Другая вода менее нагрета, она меньше приняла в себя этот предел тепла. Но если мы знаем, что есть вещь теплая, есть горячая, а есть менее теплая, значит, они приближаются к этому идеалу тепла. Поэтому, когда мы говорим, что есть человек умный, а есть еще умнее, а есть менее умный, значит, есть некоторый идеал ума. Говорят так, а может быть, давайте сравнивать с нулем. Да? Есть холод, есть глупость, но если мы сравним, тогда мы же не говорим, что есть человек глупый, а есть менее глупый. Мы все-таки говорим об уме, о каком-то положительном качестве. И здесь Фома, я думаю, именно старается преодолеть тот самый психологизм, ту самую относительность. Мы все соглашаемся в том, что есть добро, есть красота. Правда, я ее вижу, а вы, скажем, не видите. Но то, что вы ее не видите, означает только одно – вы видите меньше красоты. Вы хотели бы увидеть красоту, но вы не видите ее здесь, а вот в другое время вы увидите. Вы не видите красоту осенью, но летом вы ее видите.
То есть зло, как умаление добра.
Да, нет зла, есть только умаление добра. Умаление мудрости, умаление красоты, умаление благости. А значит, мы всегда и везде сравниваем с чем-то. Вот мы говорим, этот человек добрый, а этот менее добрый. То есть у нас есть критерий добра, который мы не замечаем вот в этом не очень добром человеке. Значит, у нас есть представление об абсолютном добре, об абсолютном уме, об абсолютной красоте. А это есть Бог.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим рассказ об одном из выдающихся богословов, философов, учителей Западной католической церкви Фоме Аквинском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. Святая Нина была племянницей иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диаконисы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии, нынешней Грузии, тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. Желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом. В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе. Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, ее добродетельная жизнь благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана, именуемого Мирой, бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископы, священники и построен первый в Иверии храм во имя святых апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство. Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну из гор, там, в уединении, благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она оставила свое уединение и отправилась к Ахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После 35-летних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января по старому стилю 335 года На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины. С памятью святой Нины связано нахождение хитона Господня. При распятии Спасителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину и после разных событий попал в Грузию. Обратим внимание на премудрые пути промысла Божия, приведшие святую Нину в Иверию. Все споспешествует ей в апостольском подвиге, и богородичное избрание, и желание неуклонное, и решимость душевная, и опыт страдания во время жесточайших гонений, данный как опыт изгнания. Но и иное, помимо исключительной личности святой, видел всепремудрый Господь. Это религиозную жажду народа Иверии, уже таинственно приуготовленного к восприятию Слова Божия. Нечто подобное, правда, семью веками позже произойдет и в русской земле, которая сама явит своего равноапостольного просветителя, духовного наследника Нины Грузинской, Владимира Киевского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Георгиевич Паустовский. Первый рассказ. Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам. Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником. Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая. Сам Левкович, тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами, весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал: «Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!» Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена, мадам Левкович, еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете. Кроме шалопаев сыновей, у Левковича была дочь, девушка лет 20. Звали ее Жанна Д'Арк. С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину. Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю». Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала: «Презираю». Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда, наконец, сел в телегу на сено, покрытое редном, и кучер Игнатий Лойола в
семье Левковичи всем давали исторические прозвища, а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль. Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы. В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал. Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер. Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков, седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях. У всех старух были слезящиеся глаза. От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы. Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски. Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная, меня знобило. На ступеньках сидело двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы. Он лег в телеге на сене, и я теперь завидовал ему. — Клопы? — спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку. Я узнал его по голосу. Это был низенький, хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это 10 копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна. «Марш с моего двора, голота! 1000 раз тебе повторять!» Но человек в калошах даже не оглянулся на кушера. Он подмигнул мне и сказал. «Вы слышали? Каждый гривенник жжет ему руки. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово». Когда я спросил кушера, что это за человек, он неохотно ответил. «А, Йоська, помешанный. Ну, я понимаю, если тебе не с чего жить, то, по крайности, уважай людей, а не смотри на них, как царь Давид со своего трона». «За тех клопов», — сказал мне Йоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, — «вы еще заплатите кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует». «Йося», — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек, — «за что ты загубил Христю? 2-й год нету у меня сна». «Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова!» — сердито воскликнул Йося. «Я ее загубил. Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки». «Доня моя», — сказал с отчаянием Никифор, — «закатилось мое солнце по заболотами навеки вечные». «Хватит!» — прикрикнул на него Йося. «Панихиду, панеет, служить и то не позволяют», — не слушая Йосю, сказал Никифор. «Дойду в Киеве до самого митрополита, не отстану, пока не помилует». «Хватит», — повторил Йося, — «за один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь, вы говорите». Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. От того, что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк. «Плачь, дурной!» — спокойно, даже одобрительно сказал Никифор. «Кабы не то, что Христи тебя любила, Мишуриса несчастного, я бы разом кончил с тобой, взял бы грех на душу». «Кончайте!» — крикнул Йося. «Пожалуйста! Может, я того и хочу! Мне же лучше гнить в могиле!» «Дурной ты был и остался дурной!» — печально ответил Никифор. «Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтоб ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем». «А на кого вы хату покинули?» — спросил Йося, перестав плакать. «Ни на кого. Заколотил и годи. Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка». Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки. «Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра. Тут пароход», — с досадой сказал Никифор. «Выпили бы мы с тобой, Иосиф, косушку, оно бы и на душе полегчало. Да где ее теперь взять, косушку? Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене. Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана, и беспокоиться нечего. Все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов. Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал. От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты ловчонки, из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской, свисевшей на одном костыле вывеской, стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки. От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос. Кто я и зачем попал в это местечко? Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Йоськи прокричал: «Не разбужу я песни удалою роскошный сон красавицы моей!» «Лазарь!» — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. «Закрой на засов двери! Опять Йоська пьяный! Что же это делается, боже мой?» Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску. «Как увидит кого в парикмахерской, — объяснил он со вздохом, — так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать». «А что с ним?» — спросил я. Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами. «Слушайте, клиент, — сказала она, — во-первых, здравствуйте. А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что? Не качай головой, Лазарь. Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу, чтобы вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям». «Маня, — сказал парикмахер, — не увлекайся». Йоська кричал где-то уже в отдалении. «Как умру, так приходите на мою могилку, колбасы мне принесите, да ханжи бутылку». «Какой ужас! — сказала Маня. — И это Йоська. Тот Йоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи, самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку?» «Что ты такое говоришь, Маня? — воскликнул парикмахер. — Клиент же ничего от тебя не поймет». «Была у нас ярмарка, — сказала Маня. — На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью, Христей. Ох, если бы вы ее видели, вы бы потеряли рассудок. Я вам скажу, глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде, а ласковая, а тонкая, как я не знаю что. Ну, Йоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил? Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже бы начал сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос пискливый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Йоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом, полюбуйтесь. Козе в нем тесно жить, не то что им втроем. Одно только что чисто. И что же вы скажете? Песя ее приняла как королевскую принцессу. И Христя жила с Йоськой как жена, и он был такой веселый, Йоська, светился как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сто квочек. Тогда Йоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал на выворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу. Йоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Йоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор. Валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они, как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя кошерная, хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет, да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете? «Ой, тетя Песя, — вздохнул парикмахер, — это была женщина. «Постой, дай рассказать!» — прикрикнул на него Маня. Равин позвал для себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом, и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила? «Вы не раввин, — сказала она, — вы городовой. Люди любят друг друга. Так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами?» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец, Йоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Йоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви, отца Михаила, я отдаю под суд, и ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силою верну отцу. Даю 3 дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора». Тут же Сухаренко посадил Йоську в холодную. Говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть, прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило. А глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Йоськи. А в самый Йом-Кипр, в судный день, она как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая. Должно быть, благодарила Бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Йоську? Скажите мне, зачем? Нету разве других людей на свете? Йоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб. «Я бы на его месте предпочел умереть, — сказал парикмахер, — пустил бы себе пулю в лоб». «Ой, какие вы храбрецы! — воскликнула Маня. — А как дойдет до дела, так будете обходить смерть за 100 верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце». «Что женское, что мужское сердце, — ответил парикмахер и пожал плечами. — Какая разница?» Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Йоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи. Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване. Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так и простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Йоськой. Я так подробно рассказал об этом случае, потому что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата пенные хрустали, сапфирные небеса, таверны и пляски гитан. Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не томлением умирающих лилий, а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной любящей женщине. Думая об этом, я вспомнил слова «Ужасный век, ужасные сердца» и решил написать свой первый, как я говорил себе, настоящий рассказ о судьбе Христи. Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка. Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак не ложились изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты. Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал: «Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут Кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое и подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии. Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство. В рассказе не чувствовалось автора. Ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи. Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору. Не для печатания, а для оценки. Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово. «Благословляю». Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя, ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано, но по-иному, другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора. Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете. Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал. Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет. Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод, тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной. Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал. Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям, нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают. Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало, и что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как он и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений. В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев. Поняв это, я совершенно бросил писать на 10 лет. И, как говорил Горький, ушел в люди, начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми. Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов. Нет, я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг. Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно, что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать. Вовсе не от того, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.